Теории и практики на Радио ВОС. Что такое третье место? Коворкинги, кафе, библиотеки, парки. Городское пространство, которое не является ни работой, ни домом. Есть ли такие места в Москве и зачем они нужны? Какова их социальная и экономическая роль в жизни города? Вашему вниманию предлагается разговор на тему «Что такое третье место?» Любезно предоставленный Радио ВОС проектом «Теории и практики». www.theoryandpractice.ru.
По идее, у любого человека есть два основных места его пребывания. Это дом, где он живет, и работа, где он работает. И в начале 90-х был придуман такой термин, как третье место. Это не дом и не работа, если коротко говорить.
Настя Попова, главный редактор проекта «Теории и практики».
Это место, где человек проводит какое-то количество времени, чтобы делать что-то. И у этого места есть, в принципе, там несколько основных функций. В частности, Рэй Ольденбург, который, собственно, и придумал этот термин, определил его как точку притяжения в городской среде, которая позволяет формировать локальные сообщества. У этих сообществ могут быть общие интересы, их может не быть вообще. В частности, он рассказывал в одном из своих интервью о том, что когда-то третьим местом в Америке были автоматы с газировкой, около которых назначались свидания, и что-то там происходило все время, кроме того, что покупалась и пилась газировка. Так вот, третьим местом может быть более-менее любое место в городе. Функций у третьего места основных две. Это социальная функция, а именно вот та самая, о которой говорил социолог Ольденбург, это точка притяжения. Эта функция позволяет третьим местам давать людям какое-то пространство для неформального общения, где можно не работать, где можно встречаться, разговаривать и так далее. Третье место может быть точкой, где формируется какая-то гражданская активность. Она не обязательно может быть протестной, но, в общем, граждане там собираются и что-то придумывают, что-то делают. Вторая функция у третьего места – экономическая. Она характеризуется тем, что экономические субъекты, которыми более-менее мы все являемся, потому что зарабатываем там какие-то деньги и где-то работаем, могут работать в этом месте, не отвлекаясь на там детей, членов семьи, домашние заботы, начальников, или просто выполняя такую функцию, которая несовместима с офисной работой. Для того, чтобы эти третьи места, в принципе, могли формироваться, должны были возникнуть три предпосылки. Одна из них, и она за 90-е годы, в общем, более-менее сформировалась, это серьезное развитие технологий, особенно в части портативной техники. Грубо говоря, на данный момент более-менее у любого человека есть смартфон, iPad, переносной компьютер, с помощью которого он может прийти в это третье место, в смысле не с помощью которого, а просто прийти в третье место со своим компьютером и поработать там. Кроме того, везде есть интернет, это тоже, в общем-то, позволило третьим местам распространиться. Еще одной предпосылкой является изменение трудовой стратегии в пользу фрилансеров, в пользу более гибкого труда. Он больше не привязан к конкретному месту. И третьей предпосылкой является другое отношение ко времени. Во-первых, у людей постепенно стирается граница между рабочим и нерабочим временем, то есть более-менее мы можем работать всегда. И для этого не обязательно ограничивать это время там 9 утра и 5 вечера. В разговоре о третьем месте важно понимать, что оно тем важнее, чем более развит в обществе креативный класс, так называемый. То есть это люди, которые не то чтобы непосредственно заняты творческими профессиями, да, не художники, там, музыканты и обязательно дизайнеры. Это и не обязательно фрилансеры, что важно. Это люди, которые занимаются там созданием новых, да, там, продуктов, сайтов в том числе, программисты, такой же креативный класс, как и дизайнеры. Третьи места, как я сказала выше, это более-менее любые места, но в особенности это кафе с Wi-Fi, Это парки с Wi-Fi и розетками или еще какими-нибудь необходимыми для продолжительной работы вещами. В частности, библиотеки, в частности, коворкинги. Коворкинги. Для того, чтобы собрать эти места, теории и практики, придумали проект. Мы собираем все третьи места по городу и размещаем их на карте.
Довольно часто говорится эта цитата Уинстона Черчилля о том, что когда мы формируем среду, она после этого формирует нас. И поэтому, если сейчас мы можем смотреть на города, мы можем на самом деле довольно хорошо понять, о чем думали проектировщики, когда они, собственно, сидели и на листке бумаги рисовали то или иное пространство, тот или иной город.
Федор Новиков, партнер урбанистической управляющей компании «Атмосфера» и сооснователь коворкинг-проекта «Cloud State».
Очень часто говорится о разнице между индустриальным и постиндустриальным городом. Действительно, различий много, но если мы посмотрим о расположении работы относительно других активностей, то обнаружим очень большое сходство. Если в индустриальном городе работа находилась от места жительства отдаленно по санитарным нормам, то в постиндустриальных городах очень часто мы видим ровно такое же раздельное зонирование, когда работа, отдых, коммерция отделены от жизни, и все растянуты в разные зоны. И неудивительно, что из-за этого мы воспринимаем работу и все остальное, нашу жизнедеятельность, как что-то совершенно раздельное и несовместимое в одном пространстве. И даже если мы посмотрим конкретно на рабочее место в индустриальном, постиндустриальном городе, то мы обнаружим, что на самом деле сходство очень большое. Ровно такая же логика. Вот вам какое-то количество часов, произведите как можно больше одного и того же, как можно быстрее, как можно дешевле. Очевидно, что работать в таких условиях людям творческих профессий практически невозможно, но до появления телекоммуникаций они были привязаны к этому пространству, потому что физически там, где была работа, там они должны были сидеть. С появлением телекоммуникаций эта возможность, альтернатива у них появилась. И отсюда мы видим огромный рост фрилансеров. Сейчас, по некоторым оценкам, насчитывается 10 миллионов мобильных рабочих в Америке. Это огромное число людей. А к чему это, собственно, привело для компаний? Эти люди, любые креативные работники, которые предпочитали работать в других условиях, компании их теряли. Да, то есть, как то, что Ричард Флорида, вот то, что Настя упоминала, говорит про креативные классы, про то, как за них борются города, то же самое произошло, но на уровне компаний. И на самом деле, первые, кто на это отреагировали, оказались технологические инновационные компании, как Google. Да, я думаю, что многие из вас просто знают примеры про бесплатных массажистов, игровые комнаты. То есть, они начали создавать рабочую среду, которая устраивала этих специалистов. Но несмотря на то, что они таким образом смогли удержать какое-то количество людей, все равно фрилансеров становится все больше и больше. И если мы посмотрим на исследования футурологов, здесь я привожу цитату Энтони Таунсенда из Института исследования будущего в Калифорнии, экономика изменяется таким образом, что все больше инноваций будет производиться маленькими командами, которые просто будут работать в коллаборации по всему миру. И, соответственно, как Настя уже говорила, этим людям надо где-то работать, и до недавнего времени выбор был, в общем, очень простой. Это кафе или дом. Кафе неудобно, потому что там мешают, это зачастую надо постоянно что-то заказывать. Дом неудобно, потому что, в общем, там нет других людей, и становится очень скучно. Соответственно, появились коворкинги. Да? Коворкинги – это довольно популярная тема, это место, где люди могут вместе снимать рабочие места и заполнять одно офисное пространство. Единственная проблема, что под коворкингами их много разновидностей, но все говорят про них как что-то одно и что-то одинаковое. Поэтому я сейчас хочу просто вам рассказать о нескольких разных моделях коворкингов. Одни из первых это были коворкинги, которые появились на дому. То есть кто-то просто начал предлагать людям прийти к себе вместе поработать. Появились какие-то креативные кластеры, которые уже мы видим примеры в Москве. Это и Флакон, и Artplay. То есть это места, где собираются люди, у которых есть специфические потребности к инфраструктуре, фотостудии, печатные станки, что угодно. Появились корпоративные коворкинги, то есть это коворкинги, которые снимали несколько компаний в одном бизнес-центре. Это места для разных факультетов в университетах. Бизнес-направленные коворкинги, да, это места, привязанные к финансированию, там, где снимают маленькие стартапы и в надежде на то, что их профинансируют инвесторы. Либо муниципальные, то есть это те места, те коворкинги, в которые инвестирует город с надеждой предоставить более дешевое пространство для малого бизнеса, которое они в другом случае позволить себе не могут. И уже непосредственно коммерческие коворкинги, которые делятся на три типа. Это адаптированные кафе, это коворкинги по принципу просто выделения свободного пространства, когда компания сужается в своем офисе, и непосредственно просто как бизнес, да, то есть коворкинг, который создается как бизнес, и это на самом деле именно там то направление, которое выбрали для себя мы в нашем проекте. Мы вывели для себя несколько принципов на основе этих примеров и на основе того, что мы видим в Москве. Во-первых, принципиально это расположение, потому что телекоммуникации, они позволяют увеличить интенсивность общения, но и позволяют людям приоритизировать общение для личных встреч. Таким образом, очень важно, чтобы, да, если вы находитесь в коворкинге, вы были реально в самом центре. Второе, это на самом деле принципиальный вопрос, что эта штука дорогая. Если мы посмотрим в контекст, в котором вообще все это развивается и работа в России, то, честно говоря, заставляет задуматься, да, если за последние 3 года из России уехало людей столько же, сколько уехало за все 90-е, это говорит о том, что, в общем, наверное, климат, в том числе и для работы, и для фрилансеров, не самый благоприятный. Плюс к этому, если мы посмотрим на большинство инфраструктуры, которые как раз классически говорят, развиваются третьи места, это университетские или школьные библиотеки, да, или парки, или музеи, или те же коворкинги, они не приспособлены. Если это парки, то это наследство во многом советской практики пропаганды и диктатуры того, как, собственно, надо вам отдыхать. Если это музеи, то ни в коем случае нельзя ничего трогать, ни в коем случае дети или люди не могут каким-то образом общаться с экспонатами. Если это библиотеки, то вы можете получить знания, но ни в коем случае нельзя говорить, чтобы и обмениваться. Если, по крайней мере, такова была моя библиотека в университете. Так вот, сейчас мы видим реально какое-то движение, положительное улучшение в этой инфраструктуре. И я думаю, что довольно скоро мы реально получим хорошие парки, хорошие библиотеки, хорошие музеи, хорошие коворкинги. Единственное, что мне кажется важным, что мы при этом далеко не всегда получим третьи места. По моему убеждению, третье место – это не равно, не знаю, хороший коворкинг. Третье место должно отвечать ряду критериев, которые эти места очень часто не удовлетворяют. Некоторые из них абсолютно противоположны. Например, свободный доступ и возможность выйти в уборную и оставить свой компьютер на столе. Да? То есть эти места должны очень четко управляться. То же самое, там должны быть, с одной стороны, устоявшееся некоторое свое сообщество и новые люди. Да? То есть вот этот микс. Еще одна проблема развития третьих мест, как в Москве, как и в любом другом городе, что они по определению дорогие, да, потому что если мы имеем кафе, это трафик, и мы можем за счет этого хоть как-то окупаться. Если мы делаем удобное рабочее пространство, то это как минимум на человека больше места. Поэтому это по определению ставит ограничения на на людей. Есть три задачи, которые надо решить. Надо объяснить людям, собственно, как ими пользоваться. Надо найти способы работать с недвижимостью, то есть это, скорее всего, какие-то концессии, чтобы реально уменьшить стоимость создания этих третьих мест. Ну и последнее, просто объяснить, рассказать про модели коворкингов разным управленцам, собственникам этих же помещений.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
Что такое третье место? Полную видеоверсию разговора вы можете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
На самом деле, вот я когда думала о том, что такое третье место, наверное, это то место, где человеку хочется быть. Дома он есть, на работу он должен, а вот должно какое-то быть место, где ему хочется быть.
Ольга Синицына, заместитель генерального директора по библиотечной работе Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино.
И еще я подумала, что, наверное, третье место – это где можно назначать свидание, где можно встречаться, где хорошо встречаться. Помимо того, что там, наверное, хорошо, тоже можно поработать, подумать, сосредоточиться, написать, поучиться, познать и так далее. Но вот эти вот два дефицита страшных на самом деле мест, где хочется быть и где хорошо назначать свидание, это, наверное, дефициты очень-очень российские. Ну, где можно назначать свидание? Вот наша библиотека, кстати говоря, за всю свою историю, вы, наверное, смотрели еще и фильм «Москва слезам не верит», это я сейчас вспомнила. Но вот я очень долго работаю в библиотеке, и у нас в библиотеке сложилось очень много супружеских пар. И мы даже, когда никто не знал таких слов, как «третье место», у нас был такой уголок любви, как мы его называли. Мы отгородили часть коридора такой цветочницей, увитой плющом, там стояли мягкие банкетки, и там очень действительно любили встречаться парочки. Еще, конечно, таким местом были курилки. Курилки запретили. А на самом деле это то место, где свободно происходит коммуникация, где свободно люди могут общаться. И в этом смысле библиотека, с одной стороны, многими людьми, среди моих коллег таких очень много, до сих пор воспринимается как храм. Но в мире и в, так сказать, прогрессивных умах библиотека все больше и больше и все быстрее и быстрее воспринимается вовсе даже не как храм, а как площадка коммуникации, как то место, где вот можно вести разговор на любую тему, можно вести разговор в прямом и в переносном смысле, вне времени и пространства. Если кто-нибудь из вас был у нас в библиотеке, то вы, наверное, знаете, у нас есть такой внутренний дворик, в котором стоит много-много бюстиков. С каждым из бюстиков связана своя история, и у нас есть у каждого, кто работает в библиотеке, наверное, свое представление о том, что там происходит ночью, как эти люди из разного времени, из разных стран, про что они говорят в этом дворике по ночам. Вот это такой образ абсолютно нашей библиотеки, куда может прийти всякий, достигший 5 лет самостоятельно, до 5 лет с родителями, желательно мы просим, житель Земли. Вот когда нас спрашивают, кого вы записываете, мы говорим, жители Земли. У нас нет никакого абсолютно различия, кто, что, зачем сюда приходит. И надо сказать, это было в советские времена тоже. Мы не спрашивали, у нас не было образовательного ценза никогда. Ну вот возрастной был сейчас, и 20 лет уже и возрастного нет. Поэтому библиотеки и воспринимаются, и должны, наверное, восприниматься не как храм для избранных, а как открытое, приглашающее доброжелательное место. Вот это, мне кажется, очень важное качество, которым непременно должно обладать третье место. И третье место должно обладать еще тем качеством, которым некоторые библиотеки обладают. Вас не должны спрашивать, зачем вы сюда пришли. Вот это, если вы хотите сообщить об этом, сообщите. У вас есть для этого возможность. Но если вы не хотите сообщить, это вообще не должно иметь никакого значения. Вы просто хотите здесь быть. И ради Бога. И вот, на мой взгляд, в эту сторону вот вектор развития библиотек и направлен. И поэтому у библиотек есть, конечно, все шансы стать таким признанным третьим местом. А библиотеки – такие площадки, которые на самом деле провоцирует людей на удовлетворение своего самого прекрасного качества, любопытства или любознательности. А когда мы говорим о том, что, наверное, двигатель жизни вперед человеческой, это тот самый креативный класс, это вот тот двигатель, да, тот класс, который направлен и нацелен на будущее, то креативный класс, креативные люди, они отличаются тем, что они непременно что-то создают, поэтому они креативные, а они постоянно что-то генерируют, что-то вот в голове генерируют, у них какие-то мысли возникают, проекты какие-то возникают, и они, как правило, еще не очень стандартно мыслящие, они не очень любят ходить в стае. И вот библиотеки – это как раз такие места, которые, в принципе, по природе, по своей, направлены, нацелены и предназначены для тех людей, которые не в стае, которые сами по себе, которые умеют мыслить сами и хотят мыслить сами, которые хотят, умеют делать свой собственный выбор. Это как раз характеристики абсолютно творческого класса. Это люди, которые могут существовать с другими людьми, которым, ну, свойственно такое спокойное отношение к людям и другой национальности, и другой культуры, и другого веры. И, в общем, это их даже не очень волнует, какой они национальности, если они для них интересны. Это тоже характеристика креативного класса. Вот то, о чем говорил Федор, конечно, очень важно, и это огромный дефицит, который мешает многим нашим библиотекам стать таким третьим местом. Это то, что, конечно, третье место не может быть убогим. Да? Вот очень многие наши библиотеки, к сожалению, в силу недооценки их вот этой потенциальной роли, я считаю, могут позволить себе быть убогими, что совершенно, на мой взгляд, недопустимо. Библиотеки – это место, нацеленное на будущее, хотя большинство почему-то считает, что это место, связанное с прошлым. Оно действительно связано с прошлым, но нацелено на будущее. А библиотеки вообще-то в мире одни из последних мест, которые бесплатны везде, куда можно всегда прийти, не платя за вход. Это чем дальше коммерциализируется общество, тем меньше таких мест остается. И у библиотек есть это прекрасное преимущество. Библиотеки, имея свою хранительскую функцию, наверное, всегда будут оставаться местами, которые будет поддерживать государство. И поэтому у них это преимущество, скорее всего, бесплатность сохранится. А библиотеки – это изначально и по определению доброжелательное и открытое место. К сожалению, менталитет наш не настолько еще пока продвинулся, чтобы понятие доброжелательности, основанное на равенстве и на уважении ко всем, да, стало нормой. Но в эту сторону развитие все равно происходит. Каждый человек библиотеку воспринимает по-своему. Для одних тут нужна тишина, для других – место для сосредоточенного думания, для третьих – для того, чтобы с кем-то и с чем-то пообщаться. Огромное количество одиноких людей не имеет больше никакого места, куда они могли бы просто так прийти, им были бы рады. А вот просто так, незачем. Библиотеки – те места, где, в принципе, могут одинаково хорошо себя чувствовать и люди, которые все знают и очень умные, и люди, которые не знают абсолютно ничего, и которые хотят, а может даже и не очень хотят чего-то узнать. Их может поражать просто обстановка и величие знания вокруг. В библиотеке прекрасно сочетается то, о чем говорил Федор. Традиционность, да, и инновационная составляющая, направленность вперед и на современные технологии. Потому что библиотеки – это то место, где много информации, где ее надо как-то уметь организовывать, а ровно на это направлены современные технологии. Библиотеки – это то место, где можно научить пользоваться этими технологиями, потому что просто это… потому что можно, и все. То самое важное, наверное, чем становятся библиотеки, это тот дефицит. Потому что если совсем недавно говорили про библиотеки как центры информации, то сейчас центрами информации является любой ваш компьютер. Совершенно не обязательно для этого физическое пространство. А вот пространство для настоящего или реального общения – это очень важное место. Открытое, свободное, спокойное – это место, где люди могут собираться, и как Настя в качестве одного из таких важных социальных
я бы сказала, важных социальных миссий этих третьих мест. Это место, где формируются и реализуются гражданские инициативы самого разного качества. Это там, где складывается, собирается и тусуются те или иные сообщества, вживую тусуются, где им рады, где для них дают уголки. Если кто-то из вас был в молодежной библиотеке, например, на Преображенке, там очень здорово они в эту сторону продвинулись. У нас тоже очень много кто собирается. Граффитисты, например, люди, которых очень трудно приручить. Вот они у нас собирались. На самом деле для меня очень важным кажется то, что гражданские инициативы и гражданское общество, как бы высокопарно это ни звучало, это форма жизни свободных людей. Это форма проявления их как раз-таки понимания, что такое свобода. И библиотека – это то место, где эта свобода формируется и воспитывается. Воспитывается не нотациями и менторством, а воспитывается самой обстановкой и тем, ну скажем, может быть, предписанным или предполагаемым способом вашего поведения, которое в библиотеке наиболее адекватно, когда вы сами знаете, какой вам сделать выбор. И вот эта многовариантность тех предложений, которые может сделать библиотека, очень важна еще в каком смысле? Не библиотекарь посетителю, не библиотекарь читателю, а библиотека – это место сотворчества. И последний момент, просто одну секунду, это как раз направление participation, вот такого соучастия, привлечения к соучастию. Это та форма, в которую, например, сейчас погрузились библиотеки Великобритании в состоянии кризиса. Да, они создают группы, призывают и привлекают молодежь, чтобы они создавали такие headspace, места, пространства, которые они организуют по своему усмотрению, по своему представлению, по своему выбору. Они решают, какой быть библиотеке, такой, какой они хотят ее, в которую им хочется приходить, в которую им хочется назначать свидание.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
Что такое третье место? Полную видеоверсию разговора вы можете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
Я был вот в пятницу в парке Северная Тушино, туда люди приходят с казанами, мангалами, с удовольствием готовят мясо, отдыхают, выпивают. И... То есть это для них тоже такое некое место встреч. Поэтому, наверное, креативные места или третье место всегда в Москве, ну или вообще в большом городе всегда будет.
Сергей Капков, руководитель департамента культуры города Москвы, до недавнего времени директор Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.
Вопрос, чем оно заполняется. И когда, если я вот отталкиваюсь от парка Горького, когда меня спрашивают, а сколько там службы безопасности, как обеспечивают безопасность, мне сложно людям объяснить, что вот безопасность в парке сейчас не обеспечивают люди какие-то в погонах, а большая заслуга это того, что в парке есть интернет, и что и нет аттракционов, и нет крепкого алкоголя, что за счет этого меняется сообщество внутри парка, которому не нужен такой нет такой необходимости иметь охрану. Я честно говорю, у нас в будний день на 20 человек меньше работает охрана, чем работала раньше, во времена, когда были аттракционы, просто потому что у нас нет этих потасовок, нет конфликтов, у нас нет почвы для конфликтов между посетителями парка. И один из показателей, мне кажется, безопасности, то, что общество поменялось внутри парка хотя бы, то, что у нас там работают 4 площадки йоги, когда все гнутся, как-то это все выглядит со стороны достаточно мило, и никто не тыкает пальцем, не останавливается. То есть это как-то уже стало совершенно понятно для посетителей парка, да, что это люди здесь на траве делают. И мне кажется, что вопрос больше идеологии, больше вопрос программирования вот этих общественных пространств, если тем более они городские, чем вопрос создания сообществ. Мне кажется, просто откройте двери, и так как город, ну я уже много раз это повторял, достаточно агрессивен, и пробки, и транспорт, и парковки, то сообщество, которое хочет тишины, которое хочет найти своих, то у них нет другого шанса, как вот найти какую-то нишу, куда занырнуть. Это могут быть и библиотеки, и театры, и музеи, и какое-то огромное количество домов культуры, которые есть вот на территории любого города, тем более в Москве. Огромное количество музыкальных школ, где это тоже как бы достаточно можно легко регламентировать. Каких-то клубов по интересам. И мне кажется, просто на самом деле не надо из общественного пространства пытаться людям навязать что-то. Не надо пытаться их развлекать. Они сами найдут свое сообщество, найдет свой уголок с учетом размеров даже тех же парков, и будет комфортно себя чувствовать. Вопрос в том, что вот меня с первого дня все спрашивали про День десантника, но меня вообще никогда не смущал. В том плане, что это узкое сообщество, которое приходит для получить какое-то свое развлечение. И если они приходят получить свое развлечение, то государственная функция или там социальная функция парка перед москвичами это развлечение им дать. Ну, они готовы купаться в фонтанах, значит, там, фонтан будет. Вопрос в том, что у них никогда не было возможности, не было вообще никакой культурной программы, потому что и милиция, и вообще городские власти говорили, что типа, вот не дай бог их не трогайте, пусть они придут, напьются, и дай бог там к 10 мы привезем ОМОН и их всех вычистим. В этом году нам удалось убедить, что лучше сделать концерт, лучше купить 20 тонн арбузов и раздавать их просто, сделать мороженое и пригласить их с детьми и женами. И нарядить главный вход в тельняшке и повесить два огромных берета диаметром 4 метра. То есть как создать ощущение праздника. То есть это вопрос диалога, который на самом деле не умеет вести ни высшая часть общества, которая себя считает, ни низшая. То есть как бы как люди из спальных районов считают, ну я не хочу никого обижать, но какой-то, давайте пример, там, хипстеров непонятно кем, так и хипстеры считают их тоже непонятно кем. И я читаю иногда сообщества, которые в интернете ведут историю, про что парк, что он непонятно для кого. И то есть это просто целые огромные дискуссии. И это, конечно, огромная проблема вот таких больших городских общественных пространств, что оно очень быстро делится на своих и чужих. А для кого парк? А про что парк? А парк про жизнь. И в нем должно быть комфортно всем. И в нем невозможно, не должно быть почвы для конфликта. Не как бы крайним, одним крайним и крайним другим. Да? Одни, которые считают, что жизнь это в одном, а другие считают, что это не может быть почва для конфликта в общественном пространстве, у которого площадь 110 гектаров. То есть это для каждого есть углы, есть возможности, и для каждого парк Горького, если на его пример рассмотреть, это отдельная история. В парк Горького 17 входов, и его ногами весь не обойдешь. Это же не скучный сад тоже, поэтому для кого-то это площадка для пинг-понга в нескучном саду, который мы сейчас отдали как бы управлять московскому пинг-понг-клубу, которые такие молодые, модные, продвинутые ребята, готовые круглые сутки играть. И очень волновались пенсионеры Ленинского, которые туда ходили тоже каждый день. И сейчас я вот смотрю просто и бываю там через день, они как-то все вместе ужились. У них уже какие-то совместные соревнования ветеранов против молодежи. Они вместе там делают какую-то еду, как-то что-то. И как-то это вот прямо правда живет. Поэтому это вопрос, что если ты создаешь какие-то качественные общественные пространства, то там всем комфортно, там нет агрессии и нет темы для конфликта. Как это создать в масштабах всего большого города, я пока не разобрался. Но вот в парке Горького, мне кажется, что успех наш только в этом, что мы не делили людей ни на одних, ни на других. То есть мы относились ко всем достаточно комфортно. И тем людям, которым было некомфортно, я просто читаю, что пишут нам, что говорят, какие-то когда опросы мы проводим. Сначала, конечно, все хотели аттракционы. Потом как-то те люди, которые хотели аттракционы, они перестали ходить в парк Горького. Я честно хочу сказать, они, наверное, стали ходить на ВДНХ, в другие парки. И также комфортно себя там чувствуют. Но появилась другая Москва в парке Горького. И поэтому мы всегда говорим, что парк Горького – это свежее дыхание Москвы. Мы считаем, что это уже другие люди. Поэтому я думаю, что это и эти другие люди, и та атмосфера, которая приходит, она и будет развивать парк, а не какие-то смена фонарей, коммуникации, хотя, конечно, архитектура тоже воспитывает людей.
У меня вопрос ко всем более-менее участникам дискуссии. Не кажется ли вам, что итогом сегодняшнего обсуждения может быть то, что третье место – это просто немножко дутое понятие, ну, то есть не дутое, но не существующее, это мыльный пузырь такой, что на самом деле мы говорим о каком-то общественном пространстве, вот как говорил Сергей, в котором всем нам комфортно, если мы там можем работать, отлично. Если мы там можем работать, что такое второе место? Получается, что просто каждый вот из участников и каждый из нас в некотором смысле, у нас есть какое-то поле, какие-то ресурсы, которыми мы оперируем, и нам просто нужно вот налаживать этот диалог, делать его комфортным, и в конечном итоге, я не знаю, тротуар, набережная, улица, парк, библиотека, все что угодно может быть третьим местом. А если все что угодно третье место, то как бы и нету третьего места выходит.
Я, по вашему позволению, первый отвечу на этот вопрос. Оно было бы дутым, это понятие, если бы у нас было бы удобное общественное пространство. Но пространство так или иначе делится, но его нет. И оно делится на какие-то точки, будь то кафе или парк, то есть со зданием оно или без здания, которые нужно обустраивать соответствующим образом, чтобы там было удобно и комфортно находиться. И, собственно, вот и все. И покуда таких точек не очень много, я бы не стала называть этот феномен каким-то нереальным. Не, ну вполне реален. Даже название есть у некоторых. Да.
Я хочу дополнить. Действительно, если мы понимаем по третьим местам, как место, в котором хорошо быть, то действительно и хороший парк, и хорошая библиотека, и хорошее кафе – это те места, в которых хорошо быть. И тогда это места, которые можно назвать третьим местом. Мне кажется, что если мы говорим про работу, то здесь третьих мест просто мы пока не видели. И это на самом деле как с айфоном, да, то есть были телефоны, были смартфоны, были компактные штуки, на которых можно было читать имейлы, но не было айфона. Потом пришли, появился айфон. То же самое с рабочим местом и именно третьим местом, которое для работы. Вот, на мой взгляд, когда реально будет место, которое замещает офис, которое абсолютно замещает потребность находиться в кафе. И оно будет именно место про работу, про ту работу, которая будет отвечать именно той экономике, как она развивается. Но его сейчас нет, и поэтому очень тяжело его обсуждать, да, потому что мы пытаемся его потрогать, но нет, сказать, вот придите туда и почувствуйте, что это такое.
Мы вот представляем вполне традиционные институции с другой позиции, с позиции потребностей и современного менталитета, современного устройства и системы труда. Я вас уверяю, далеко не все с этой позиции смотрят вот на эту проблему. Далеко не все. Все знают слово «досуг», «сфера досуга». Да? Я знаю, что по статистике вот наше современное российское общество, вот два главных, ну, городские жители основное время свободное, рынок свободного времени, да, они проводят его в магазинах, никак не напокупаются за 20 лет. Да? Основное, когда эти шопинг-моллы, переполненные парковки, да, туда почему-то не приходит ни культ, то есть потихоньку приходит, каток там сделал, еще что-то такое добавляется, но очень потихоньку. И дачи, слава тебе, Господи, да, хотя бы общение с природой осталось еще вот такой формой летнего досуга. А на самом деле ведь между домом-то и работой это и есть свободное время, но свободное время есть еще и дома, и работа бывает не только как служба. И вот про это мы и говорим. Это просто немножко другой угол зрения.
То есть третье место – это понятие такого третьего мира, которое в современной Европе, например, уже не актуально, потому что там везде оно есть.
Не совсем. Я бы не сказала, ну, по крайней мере, это понимание, вот осознание и переформатирование своей деятельности, своего подхода, своего отношения, своих позиций, людей на работе. Да, в музеях же работают люди, в библиотеках работают люди, в парках работают люди, в том числе охранники, и в библиотеках работают охранники. Самое сложное, на самом деле, нам переделать мозги нашей охраны и гардеробщиц.
Я тоже работаю в музее, да.
Да. Вот это очень сложно. Они до сих пор не могут все равно понять, кто для кого.
Ну, на самом деле, третье место или третье пространство есть и в Европе. Просто, мне кажется, оно двигается примерно и развивается примерно так же, как сейчас пытаются развиваться это в Москве. То есть это всегда какой-то захват неких людей, некого уже нового сообщества, которое, может быть, еще непонятно уже консерваторам или непонятному обществу, то есть их уже никуда не пускают в традиционные места, и они пытаются обживать какие-то заброшенные заводы, заброшенные территории. Потом он становится местом модным, как я вот читал в книгах про традиционное общество. Туда приходят различные сообщества от каких-то легкого криминала, то есть там какие-то легкие наркотики появляются, до людей нестандартной сексуальной ориентации. Это начинает место жить. Потом приходят девелоперы, которые все это зачищают, строят на этом модном месте какой-то свой девелоперский проект, и это сообщество переходит туда. И, по большому счету, так вот третьи места и образуются. Поэтому я согласен со всеми предыдущими высказываниями, что, по большому счету, третьих мест потенциально в Москве очень много. Мы просто забыли, что они наши. И что мы, как москвичи, как жители этого города, имеем на их право, и мы можем сами там формировать свою среду, свою культуру, и нам не надо это навязывать музыкой, алкоголем и так далее и тому подобное. То есть сколько вы знаете, я не знаю, даже по мне, и метро является каким-то третьим местом в таком большом городе, как Москва, а уж река, по которой можно плавать, сколько вы знаете, я не знаю, так как парк Горького находится на воде, речных каких-то корабликов, где можно поехать, где не поют караоке, где прямо на корабле не жарят шашлык в мангале, где можно просто с родителями, я не знаю, с детьми или просто с девушкой прокатиться. Таких и мест уже не остается. И, конечно, сообщество любое, они рано или поздно, я думаю, что и там и власть, и бизнес, когда поймет, что на это есть спрос, то они и будут создавать такие места. Потому что создаешь такие места, люди туда приходят. Это показывают примеры, как раз там, мне кажется, и винзаводы, и Красного Октября, да, когда это создается не на пустом месте, и у каждого есть свой интерес. Поверьте мне, наверное, люди, которые попали в тупик с Красным Октябрем, не имея возможности перестроить, тоже вынуждены создали это третье место, сдавая буквально по 20 сантиметров площадь за определенную цену. Поэтому всегда третье место – это какое-то создание нового, может быть, микро-креативного такого кластера. И вопрос в том, что чем больше будет креативных людей, тем больше будет таких сообщества, тем больше будет таких мест. Поэтому, конечно, третье место – это не только помещение, стены, не только интернет, но это те люди, которые туда приходят. Как эти люди приходят, там зачастую всегда и появляется то, что этим людям и необходимо. Интернет, какой-то уже своя форма общения. Если этих людей мало, то туда приходят люди вместо интернета. Ну, я все на примере парка. С мангалами, казанами, с алкоголем и с остальными своими развлечениями. И это для них тоже, к сожалению, третье место. Просто одно место креативное, другое, ну, наверное, депрессивное и в чем-то опасное.
Вы слушали разговор на тему «Что такое третье место?», в котором принимали участие главный редактор проекта «Теории и практики» Настя Попова, партнер урбанистической управляющей компании «Атмосфера» и сооснователь коворкинг-проекта «Облачные офисы Cloud State» Федор Новиков, заместитель генерального директора по библиотечной работе Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино Ольга Синицына и руководитель департамента культуры города Москвы Сергей Капков. Полная видеоверсия разговора находится на сайте проекта «Теории и практики». www.theoryandpractice.ru/videos.